Конец игры. Глава первая. Я столько раз делал это и раньше, однако каждый раз до глубины души бываю поражен, какая лавина новых, вызывающих головокружение чувств, обрушивается на тебя при столь стремительной смене обличья. Я уже говорил, что время в царстве сна значения не имеет. И сейчас у меня было такое ощущение, словно моя предыдущая инкарнация завершилась более сотни лет назад. И плоть, столь обманчиво кажущаяся однородной, когда смотришь на происходящее из страны сновидений, в реальной действительности у разных существ сильно различается. Пребывание в теле попрыгуньи походило на пребывание в глухом подвале с неровными пещеристыми стенами, битком набитым воспоминаниями, ощущениями и мыслями, окрашенными в цвета ее личности. Но когда ее душа покинула наше общее тело, а я в нем остался, мне стало казаться, что я нахожусь в чьем-то опустевшем доме, где все, даже обстановка, принадлежит какому-то незнакомцу. Недолгое нахождение внутри Джонатана Гифта напоминало визит в большую библиотеку, а вот моя новая квартира оказалась чем-то вроде узкой пещерки, темной и теплой, где единственным намеком на присутствие хозяина было легкое ощущение испытываемого им дискомфорта, да еще, пожалуй, капелька любопытства. Он пока что не обладал сколько-нибудь выраженным представлением о собственном «я», а из воспоминаний у него сохранились лишь самые невнятные о теплом темном убежище и сильном стуке материнского сердца. «Значит, теперь я младенец», — думал я. «Не самый практичный вариант, но абсолютно необходимый, если я намерен и клятву данную генералу сдержать и пророчество при себе оставить». В общем, довольно изящное решение того, что казалось неразрешимым парадоксом. Я попытался отыскать у своего нынешнего хозяина хоть какие-то следы магической силы и обнаружил тонкую нить фиолетового света. Это, разумеется, не шло ни в какое сравнение с тем могуществом, каким я сам когда-то обладал, но все же было гораздо лучше, чем ничего. Возможно, его магические силы будут расти с ним вместе, а возможно, я и сам несколько позже смогу над этим поработать. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы это проявилось? 2 года? 3? Пожалуй, в целом не слишком долго, если учитывать всю данную ситуацию. А пока что, всего лишь попытавшись пошевелиться, я обнаружил, что пугающе слаб и почему-то начисто лишен координации движений. Я открыл рот, и звук, который оттуда вылетел, показался мне одновременно и чрезвычайно юным, и чрезвычайно старым, по-детски звонким и старчески надломленным. И меня плотным одеялом окутал такой жуткий страх, какого я никогда еще не испытывал. Это был страх безымянный, похожий на дурной сон или на внезапно обрушившееся ощущение собственной смертности. «Что со мной творится?» — беззвучно взвыл я. «Что это за новая пытка, великие боги?» «Он просто есть хочет», — донесся до меня голос той девушки, Нэнси. И я хоть и понял ее слова, но они все же показались мне удивительно огромными и плавали вокруг меня в воздухе точно гигантские рыбы. Потом в поле моего зрения как бы двинулось лицо девушки, похожее на большущий лунный лик. И я, точнее то не сформировавшееся до конца существо, которое в данный момент служило мне приютом, узнал это великанское лицо и принялся издавать странные звуки, напоминавшие блеяние овцы. Затем девушка-великанша вынула меня из корзинки, отчего я испытал легкий приступ головокружения, и прижала к себе. И я вдруг понял, что действительно очень голоден. Призвав на помощь всю свою магическую силу, я мысленно велел этим людям немедленно выполнить мои требования. «Принесите мне тортик, мороженое и бокал вина. Мне необходимо успокоить измученные нервы. И хорошо бы еще добрый кусок пиццы, если, конечно, пицца существует в этой версии миров. Да поторопитесь, я нуждаюсь в незамедлительном подкреплении сил». «А это еще что такое, черт побери?» — изумленно воскликнул я про себя. Передо мной появилось некое подобие бутылки, сшитой из шкуры животного и определенно пахнувшей козлом. Жидкость внутри показалась мне слегка прокисшей и отнюдь не аппетитной. Однако тот, в чьем теле я теперь обитал, присосался к этой чертовой бутылке, как к материнской груди, и пил с таким явным наслаждением, что и я в итоге без особых протестов последовал его примеру. Потребность незамедлительно насытить себя была слишком сильна, чтобы ей сопротивляться. И потом, мой маленький хозяин явно проголодался, да и я уже начинал осознавать, что при нынешних обстоятельствах мне вряд ли удастся в ближайшее время командовать своими подчиненными. По-моему, невелика цена за то, чтобы иметь возможность все начать сначала. В новом мире, в новом теле, вдали от тех, кто готов так или иначе мне навредить. Здесь я пребывал в полной безопасности и от врагов, и от друзей. И впереди у меня была целая жизнь. Времени хватит и на обдумывание моего следующего шага, и на исследование пределов моего нынешнего могущества, и на то, чтобы попробовать каждое из тех удовольствий, которые может предложить мне этот мир. А до чего приятно было вновь почувствовать себя во плоти, иметь возможность дышать, осязать, чувствовать вкус. И пусть я, несомненно, виновен в таком количестве преступлений, что их и не перечислить, но у меня все же теплилась некая надежда на перерождение, даже, пожалуй, на частичное возвращение былой невинности. Кто знает, может, и у меня еще будет шанс попасть в тот мир будущего, о котором пророчествовал Оракул, и унаследовать хотя бы некоторые из тех наград, о которых он упоминал. Я вижу, светлый Асгард вновь построен. Сверкает он над полем Идавёль. Теперь все сказано. Усну, покуда на земле приливы снова вспять не повернули. Да, возможно, на этот раз все будет по-другому. И, может быть, на этот раз я сумею... Ох, нет. Только, пожалуйста, не надо бежать впереди паровоза. Моя природа неизменна. Как был я греческим огнем, так я им и останусь. И вряд ли стоит в этом сомневаться. Но на сей раз, возможно, мне все-таки удастся прожить жизнь в этом мире, не разрушив ни его, ни себя самого. Может быть, я сумею самое плохое оставить в прошлом? Такой сон действительно стоило бы досмотреть до конца. И я, закрыв глаза, принялся сосать из бутылочки, а потом, наконец, уснул. И мне снился Асгард, каким он был раньше, и Один, перед которым у меня еще остался должок, и Тор, которому я дал такую клятву, что и сам ее толком не понимал. И там, в моем сне, я снова стал прежним Локи, и на руке у меня красовался мой рунический знак, причем не перевернутый, и снова все миры простирались у моих ног, а над головой вздымался мост Биврёст. А потом мне приснилась попрыгунья, Мэг и Эван. Все они уже находились в своем родном мире, в полной безопасности, и, сидя перед компьютером Эвана, смотрели, как он играет в Асгард. Я попытался было воспользоваться этой игрой, чтобы хоть отчасти высказать то, что было у меня на душе, но, увы, в данной роли мне позволялось только бегать, сражаться и в итоге пасть от руки врагов, а потом остановившимися глазами смотреть в холодное голубое небо, где возникали слова «Конец игры». И вдруг над клавиатурой склонилось лицо попрыгуньи, широкое, как луна, и она с улыбкой сказала мне: «Вот видишь, это еще не конец света. И все мы получили возможность начать все сначала». «Попрыгунья!» — только и сумел вымолвить я. Она снова улыбнулась. «А ты был очень даже ничего, как человек». «Ты тоже была очень даже ничего, хотя ты совсем еще дурашка». И там, в моем сне, попрыгунья рассмеялась, и это был такой чудесный смех, словно тысяча птиц разом вырвались на свободу и полетели. Должно быть, во сне я стал куда более сентиментальным, чем в состоянии бодрствования, ибо меня охватило некое новое и странное чувство, более всего похожее на печаль. Потом передо мной возник Эван и сказал: «Ничего, на том берегу увидимся». А Мэг так ничего мне и не сказала, только все улыбалась, улыбалась, и лицо ее светилось, как утренняя заря, и глаза сияли, когда она на меня смотрела. И тут мне вдруг привиделась Гульвик Хейт, что-то искавшая среди плавающих в реке сновидений обломков исчезнувшего мира. Но спящей она не выглядела, напротив, была бодра, активна, безжалостна и исполнена неослабевающего терпения. А в последнем сне я увидел голову Мимира, накрепко застрявшую в той сплетенной из рун сетке и влекомую бешеным потоком. Казалось, его голова, точно челнок, скользит сквозь ткань сновидений, цепляя и сплетая нити наших жизней. Конец Асгарда был близок. Внизу на поле Идавёль кратерами вулканов светились огромные костры, над которыми вздымались столбы дыма. Рагнарёк, конец света, опустился на мир подобно тяжкому занавесу. Давно уже пал Один, пали также громовник Тор и бог войны Тюр. Гульвик Хейт, чаровница, стояла на носу флагманского корабля, ведя в атаку свой флот мертвых. Властелин тьмы и огня Сурд, вылетев на драконьих крыльях из царства хаоса, приближался к Асгарду, и там, куда падала его тень, наступала абсолютная и поистине ужасная тьма. Мост Биврёст был уже сильно поврежден, и я, падая и тщетно цепляясь за остатки своего волшебства, увидел, как великолепный радужный мост рассыпался на множество светящихся осколков, и в бешено кипящем содрогающемся воздухе сверкают миллионы магических заклинаний и рун. И на мгновение все вокруг вспыхивает, точно гигантская яркая радуга. И тут я проснулся и понял, что нахожусь на склоне все того же холма. Девушка уже ушла, коза мирно щипала траву, а гоблин с похоронным видом сидел возле корзины, в которой лежал я, и терпеливо меня караулил. Холм уже окутали сумерки, на западном краю неба виднелись последние полосы заката, пурпурные и лимонно-желтые. Но того следа самолета больше не было видно, и Слейпнир тоже исчез без следа. Лишь на поросшем травой склоне холма еще можно было разглядеть его слабо светящийся силуэт, словно вырезанный в мягкой торфянистой почве. Не знаю почему, но я был удивлен. Ведь я вообще-то велел Слейпниру остаться, а он теперь, значит, бродит где-то под землей, как когда-то бродил под замковым холмом, утопая в мягкой почве своими паучьими конечностями. А может, вдруг подумал я, надо было мне отослать его прочь, отправить в царство сна и не рисковать тем, что его призрак будет возбуждать ненужное внимание. Впрочем, я уже догадывался, что теперь слишком поздно что-то менять. Ну что ж, тогда пусть меня унесут глубоко под холм, в те подземные туннели и переходы, что известны лишь таким существам, как гоблины. Там внизу будет тепло и безопасно. Там меня будут кормить и охранять. И пока я не вырасту, мои дальние родичи, тот маленький народец, что обитает под холмом, будут обо мне заботиться, а я начну понемногу обследовать свои новые владения, открывать в себе новые силы, тренировать свой новый волшебный дар. И Один, пойманный в ловушку своего смертного тела, так никогда и не догадается, где меня искать и как потребовать, чтобы я выполнил условия заключенной нами сделки. Моя жизнь в обмен на последнее пророчество Оракула. Только ведь эта чертова башка, будь она трижды проклята, ни единого слова в простоте не сказала. Каждое из ее пророчеств всегда выглядело перевернутым с ног на голову, искаженным до неузнаваемости. Вот и пусть теперь навечно останется в реке сновидений. Пусть кувыркается и гниет там, запутавшись в сплетенной из рун сети. Даже если б я знал, где она сейчас находится, я бы и пальцем не пошевелил, чтобы ее отыскать или притащить домой. И все же данную Одину клятву я непременно сдержу. И хотя он никогда этого не услышит, мои первые слова, шепотом произнесенные в темноте, будут словами пророчества Оракула. Ведь если их собрать воедино, они, пожалуй, даже имеют некий смысл. И способны вызвать в воображении вполне определенную картину, на которой будут и новые боги, и утраченная, но не погибшая любовь, и новые миры, которые еще только предстоит завоевать. Но в целом это будет картина мира, охваченного войной. Кто и с кем будет сражаться? Кто победит? Даже сейчас, пребывая в этом новом крошечном теле, я не могу без волнения представлять себе возможный исход этой войны. Ну, пристрелите меня, но такова уж моя натура. Возможность поучаствовать в войне всегда была для меня слишком сильным искушением. Хотя в данный момент до участия в войне мне, пожалуй, еще далековато. В конце концов, мне ведь всего неделя от роду, так что пусть пока другие попробуют разобраться в пророчествах Оракула или попросту на них плюнут. Это уже их дело. А передо мной еще целая жизнь. Ну, технически это, конечно, чья-то чужая жизнь. И сейчас мне безопаснее всего оставаться здесь, под холмом, где я могу жить, расти и наслаждаться радостями плоти, теми, разумеется, которые доступны в столь нежном возрасте. И все же я не могу не интересоваться тем, что творится вокруг. Как и той кошке из истории, рассказанной Одином, мне от рождения свойственно любопытство. Возможно, именно оно когда-нибудь меня и погубит. А может, я буду жить вечно, кто знает. Вполне возможно, что я, как и та кошка в коробке, сумею одновременно и умереть, и жить вечно. А пока что пусть мне будут доступны самые простые удовольствия — молоко, сон, теплые одеяльца из овечьей шерсти и, конечно, сны. Пусть мне снятся тортинки с джемом, пижамы с пингвинами, кокосовые торты с вишнями. И пусть в этих снах будет много света и чистого неба и запаха молодой травы. И пусть мне хоть иногда все-таки снится Асгард.